Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. И первая новость, которую обсудим в этом выпуске, звучит так. В Домодедово задержали летевшую в Турцию сторонницу ИГ из Киргизии. В московском аэропорту Домодедово задержали гражданку Киргизии, которая планировала улететь в Турцию, чтобы в дальнейшем примкнуть к исламскому государству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Киргизии. Задержанная оказалась 25-летняя жительница одного из сел Чуйской области, замужняя, имеет на иждивении двоих малолетних детей, заявили представители правоохранительных органов. В силовом ведомстве также отметили, что девушка нигде не работала. По оперативным данным, девушку завербовали в ходе общения в социальных сетях. Она согласилась переехать в Сирию, чтобы жить по правилам ислама. В Москве ее должен был встретить человек по имени Хасан, который организовывает переправку рекрутов в зоны боевых действий, добавил представитель МВД. Это далеко не единственный случай. Я напомню, в начале июня студентка МГУ Варвара Караулова тоже была задержана турецкими властями при попытке незаконно пересечь сирийскую границу. Вместе с ней под стражу были взяты еще 14 граждан России, собиравшихся покинуть Россию и примкнуть к боевикам исламского государства. 11 июня девушку депортировали в Россию. ИГИЛ – эта аббревиатура с каждым днем вызывает все больше и больше ужас в связи с терактами в Тунисе и, конечно же, с большим потоком желающим к ним примкнуть. Вот, батюшка, насколько есть вероятность того, что ИГИЛ доберется и до России? И как мы, простые жители, можем этому противостоять?
Дорогие слушатели, в этом вопросе меня сильно огорчает фраза «С каждым днем вызывает все больше и больше ужас». Думается мне, говорить так, настаивать на этом могут и должны кто? Ну, те, кто финансирует наши некоммерческие организации под названием «Иноагенты». Иноагенты, иностранные агенты, которые делают свое дело, здесь вот формируют, модифицируют, массажируют общественное мнение, вот подают материал о международных событиях вот в таком вот ключе. Вот тогда они скажут: молодцы, спасибо, хорошо рассказали нам про исламское государство Ирака и Леванта, чтобы у вас было побольше ужаса, чтобы у вас там дрожали все места, и мы тогда скажем спасибо нашим пропагандистам. Так вот, не должно вызывать никакого ужаса. Войны были всегда, всегда существуют и будут существовать. И грех, и зло, и убийство, и безумие человеческое тоже было всегда, всегда есть и всегда будет. И всегда ему ставится заслон со стороны благонамеренного общества, благонамеренной власти и благонамеренного союза граждан, власти и религии. Досадно, что в этой фразе присутствует слово «ислам». Ну, один мусульманский мой знакомый сказал очень хорошо. Он говорит: представь себе, сейчас какой-нибудь бандит там у вас где-нибудь под Москвой создаст организованную преступную группу и назовет ее христианской. Будет христианская ОПГ. Он будет там убивать людей, заказные убийства, там банки грабить, еще что-нибудь делать. И пойдет, новости пойдут в средствах массовой информации. Христианская ОПГ вербует себе сторонников, христианская ОПГ, или там православная ОПГ, пожалуйста, православная ОПГ снова пролила кровь с такое-то количество кубометров. Ну, вам это будет приятно, что это православная ОПГ. Вы, наверное, скажете: ребята, она не православная какая, они себя называют православными, специально это делают, чтобы вас дразнить. Так вот, примерно то же самое, конечно, надо сказать и про исламское это государство Ирака и Леванта. Ну, с известными, как говорится, по латыни «mutatis mutandis», с известными вариантами. Конечно, выросло это ИГИЛ, исламское государство Ирака и Леванта, выросло на исламской почве. Тут сомневаться-то в этом не приходится. Так, я думаю, что правильно, я думаю, со мной все согласятся, нить исламское государство – это с раковой опухолью на теле. Вот есть человек, и он умирает от рака. Его раковая опухоль убивает, душит, и он, в конце концов, значит, умирает. Эта опухоль – это часть его тела. Но в то же время это убийца его тела. Эта опухоль выросла из его тела за счет мутации, за счет искажения какого-то хода развития его организма. Происхождение ее то же самое, но природа ее иная, природа ее патологическая. То же самое можно сказать и про эту организацию, которая сейчас раскручивает свои политические военные планы по территории Передней Азии, Ближнего Востока. Доберется до России. Ну, уже добралась до России. Кто добрался до России? Зло, грех, убийство, разврат, проституция, наркомания. Все это существует в России. И что это, лучше, что ли? Когда наша девушка идет на берег озера, а вот у нас здесь под Ивановым есть, снимает с себя верхнюю одежду и стоит, ждет клиентов, ничем не лучше, чем если она садится в самолет, летит в Ирак и там учится стрелять с автомата Калашникова. Пожалуй, даже второй вариант несколько лучше. Она там получится стрелять с автомата Калашникова, потом ее какой-нибудь американский беспилотник накроет, ее там похоронят где-нибудь в песке. И ладно, дело уже решенные, другие уже, может, и не поедут. А это, простите меня, процесс, который у нас здесь разворачивается на наших глазах, его никто не останавливает, никаких беспилотников-то не присылают, понимаешь? Хотя, может, и стоило бы. Не знаю, нет, вы мне это, как это, меня не цитируете, что я призываю физическую расправу. Нет, я, может, и призвал бы, только не физическую расправу, а юридические меры. Это я, может быть, призвал бы и вполне даже призываю. За счет этого лозунга, только что, который я процитировал, что вот вызывает ужас, все больше и больше ужас. Знаете, действительно, волки-волки, как в сказке этого сам про мальчика, который все время кричал про волков. Ну, когда настоящие волки пришли, тогда уже никто и сообразить-то не смог, откуда опасность идет. Никаких тут волков нету. Есть неприятности определенные, есть зло, есть военные действия, которые ведутся на разных территориях. Им нужно оказывать соответствующее сопротивление. Для этого есть правоохранительные органы, для этого есть национальные силы, для этого есть единение нации, устранение из себя тех качеств и тех особенностей, которые ведут к этим несчастьям. Чего у нас растет наркомания? Ну, сейчас она не растет, я надеюсь, она падает. Ну, а чего она росла? От того, что утрачивается национальное единство, от того, что утрачивается смысл жизни, от того, что утрачивается нравственная основа общества. Когда они восстанавливаются, когда восстанавливается национальное единство, восстанавливается нравственная основа общества, тогда и наркомания уменьшается, проституция уменьшается, преступность сокращается. Вот процессы такие, знаете, не с нами родились, не с нами умрут. И осознав эту трезвую, совершенно простую и достаточно наглядную оценку ситуации, мы перестаем впадать в ужас. Мы перестаем поддаваться этому ужасу. Да и ужаса никакого нету. Мы перестаем развешивать уши на тех, кто пытается толкнуть нам ужас в наши сердца. А заодно еще и втолкнуть ненависть к нашим мусульманским собратьям и согражданам. Втолкнуть ненависть к им, мусульманам, к их русским согражданам, в которых они видят неприязнь, суеверие, предрассудки, страх, боязнь и так далее, всякого рода другие мерзости, которые вырастают из человеческого невежества, человеческой глупости. Ну, давайте бороться с этими вещами. Не годится, нельзя допускать таких вещей, особенно в наше непростое время.
Переходим к следующей новости выпуска. В Белграде открыт памятник Гавриле Принципу. Напомню, Гаврила Принцип – это студент, убивший эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу. Это покушение привело к началу Первой мировой войны. Монумент был открыт по случаю 101-летней годовщины убийства. Президент Сербии Томислав Николич заявил, что Гаврила Принцип был героем, тирана-убийцем и носителем идей освобождения от рабства. А вот для многих людей он был виновником гибели сотен тысяч человек. И многие до сих пор задаются вопросом, а началась ли война, если бы не поступок Принципа? Батюшка, вот что вы думаете по этому поводу и достоин ли человек, развязавший войну, ну или давший повод к ее началу, да, если быть объективными, Гаврила Принцип памятника?
У нас по отношению к западным славянам, юго-западным, присутствует издавна некий элемент сентиментализма, если не сказать сентиментальщины. Ну, понятно, они долгое время были под турецким господством, под турецким игом. Русские все века проливали моря своей крови в борьбе, в войнах за их свободу, за их благополучие, за их избавление от разного рода скорбей, в том числе и Первую мировую войну, о чем идет речь, и Вторую мировую войну, и так далее, вплоть до сегодняшнего дня. И все это неплохо, но сентиментальщина-то это туман. Туман чувств над здравым рассудком. Так вот, я к чему клоню, что совсем не все, что происходит в Сербии, достойно уважения. У нас и в России далеко не все, что происходит, достойно уважения. Тем более
более в Сербии.
Кто такой Гаврила Принцип? Ну вот что за человек? Кто это? Все та же самая террористская порода. И убийство эрцгерцога Франца Фердинанда Габсбурга — это тот же самый террористический акт, та же самая злодейская акция, что убила в России императора Александра II, что убила в Индии Махатму Ганди, что убила в Израиле Ицхака Рабина, в Египте Анвара Саадата и так далее. Почему я их вспоминаю? Все это были люди великие и люди, направленные на добро, направленные на мир, направленные на примирение народов, на примирение социальных и национальных групп. Террористы убивали их в первую очередь, потому что миротворцы террористам не нужны. Им нужно уничтожать все доброе, что существует в этом мире. В первую очередь политических деятелей, несущих мир, несущих добро. Эрцгерцог Франц был наследником австрийского престола, и если бы этот мерзавец промахнулся, он бы остался, быстро сместил бы своего престарелого отца, или кем он там приходился, император Ференц Йозеф или Франц Иосиф. Безусловно, продолжала бы существовать австро-венгерская монархия, или она бы была бы разделена по национальным границам, по национальному принципу, как, в общем-то, и стремился эрцгерцог Франц. Ну, конечно, судьба мира была бы, во всяком случае, судьба славян была бы иной. Но людям, подобным Гавриле Принципу, его группе, его политическому, идейно-политическому направлению было это невыгодно совершенно. Им нужна была кровь, им нужна была власть, им не нужен мир. Поэтому они разделались с Францем Фердинандом. А дальше, что ж, война, пускай русские погибают, что ж, нормально. В Югославии еще, в Югославии, наверное, довоенной, я уж не знаю. Вообще, югославская трагедия – это трагедия очень своеобразная. Я поделюсь с вами воспоминанием очень интересным. Мне казалось, что югославская беда, вот Югославия гибла, перестал существовать на наших глазах в 90-е годы. И мне казалось, что это, как сказать, последствия коммунистической политики. И что я однажды высказал перед людьми, более знающими, чем я. И меня пристыдили. Пристыдил меня человек, который вырос в Югославии во время войны, Второй мировой уже, конечно. Вот. Он говорит: вы молодой человек. Ну, я молодой человек был тогда в 90-е годы, да, еще сравнительно молодой. Вы, говорит, молодой человек, говорите, чего не знаете. Вы ругаете коммунистов, хотя там коммунистов все ругали, я только лениво не ругал коммунистов. Но вы ругаете коммунистов за гибель Югославии, а вы не знаете, о чем вы говорите. Любовь, в кавычках, очень жирных, естественно, представителей или составных частей этого народа друг к другу была такова, что, вот я, говорит, этот человек рассказывает мне, помню реку Дунай, по ней текут трупы, плывут, и в каждом трупе вбит кол, и на колу написано «мясо для сербов». Вот. Коммунисты тут ни при чем. Так это это раковая опухоль, мы говорили в прошлой передаче о раковых опухолях. Национализм – это раковая опухоль на теле патриотизма. Патриотизм – великое чувство, великое качество. И как на всяком великом деле, великом свойстве народа и человека, очень легко произрастают паразиты, в том числе и смертельные. Произрастают паразит национализма, который приводит очень быстро к тому, что мы сегодня видим на юге России, то есть на Украине, что мы видим на территориях Переднего Востока, что мы видели в Югославии, продолжаем видеть, на территории Албании и многих других мест. Представитель этого же направления был и несчастный террорист и бандит Гаврила Принцип. А вот кому надо вставить памятник? Вот тот вопрос дальше идет. Кто бы мог быть претендовать на место на постаменте, на пьедестале у нас на Руси? Кого бы мы могли назвать спасителем русского народа? Ну вот у нас есть такие лица, как великий князь Дмитрий Донской, может быть, в меньшей мере, хотя, разумеется, Куликовская победа важную роль играла в восстановлении русской нации. Или великий князь, даже до него гораздо, Александр Невский своим чередом, или патриарх Гермоген, или Минин и Пожарский. Слава Богу, у нас есть память об этих людях, всем им существуют памятники. Или Михаил Кутузов, если это говорить о военной победе. Да, ну вот если говорить о военной компоненте, о военной стороне существования нации, я вам сейчас назову одно имя, которое, может быть, вас несколько удивит. Но я совершенно уверен, что ему надо поставить огромнейший памятник, не меньше, чем Минину и Пожарскому вместе взят. Вот сейчас подумайте, как это сказать, может, пари заключить, вы не догадаетесь, кого я хочу поставить памятник. А может, вы догадаетесь. Академику Сахарову. И вовсе не за его либеральные заблуждения его последующих времен, и вовсе не за его межеумочную супругу, которая, от которой, я думаю, он в гробу крутился не раз, бедный бока все побил, пока она там выступала после его смерти, а совсем по другой причине, совсем по другой, которая, ну, должна быть известна, все материалы опубликованы, читайте, читайте, завидуйте, а не знаю, насколько это известно у нас на Руси. А в 1948 году, чтобы не соврать, материал опубликован, он был секретный, естественно, сверху, как это сказать, top secret, да, совершенно секретный, а потом проходит, сколько там прошло лет, его опубликуют в Соединенных Штатах. Значит, поступил меморандум генерального штаба американского президенту Трумэну о том, что, в принципе, атомный удар по Советскому Союзу возможен, удар атомным оружием, но он возможен, да, и будет очень, ну, внушительным, но недостаточно сильным, потому что слишком большие разрушения причинить не удастся русским. Недостаточно было еще атомных бомб у американцев, их там было, может быть, несколько там штук или несколько десятков, не знаю, уже, да, количество бомб они не публикуют. Но поскольку производство атомного оружия просто чисто, как бы сказать, массовость его не была тогда достигнута, только-только вот они взорвали две бомбы над Японией, и еще не успели, конечно, развернуть его производство этого атомного оружия. Поэтому оно было только у американцев. Ударить по-русски можно было, но этот удар был бы недостаточно эффективным, и война бы продолжалась, и продолжалась бы с неизвестными результатами. Поэтому генералы в ответ на запрос Трумэна ответили, что да, что удар нанести можно, но лучше подождать, потому что тогда он будет уже гораздо более эффективным, когда будет большее количество атомного оружия на Кубе. Вот они ждали, продолжали, год они прождали, а в 1949 году Трумэн сообщил, что русские-то испытали атомную бомбу. И быстро-быстро, как этой нации свойственно, взялись за производство нового оружия, как они рассчитывали, уже гораздо более эффективного и более энергично приводимого в состояние готовности, принимаемого на вооружение, а это оружие термоядерное. Кто понимает разницу, атомная бомба и бомба водородная, так грубым счетом, приблизительно, имеют разницу в мощности в 1000 раз. Если атомная бомба, атомная именно, на, ну как атомная, урановая или плутоновая, имеет счет на десятки килотонн по своему взрывному потенциалу, то бомба водородная десятки мегатонн. Вот приблизительно так. Первая водородная бомба, взорванная американцами, была в 1000 раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Вот взялись. И они уже тут были уверены, что сейчас уже второй раз они не упустят шанс и добьются преимущества, а вслед за преимуществом это и преимущество и реализуют в отношении нашей страны. И, дорогие слушатели, вот я вам сейчас говорю такие вещи, вы можете не очень доверить, не очень верить. А между тем вся логика войны, которой этой логике десятки тысяч лет, если не больше, по истории человечества, говорила о том, что если одна сторона имеет такое оружие, а другая его не имеет, она его применит. И применит к достижению своих военно-политических целей. А в это время, пока американцы, значит, добивались своего преимущества, в нашей стране работал Андрей Дмитриевич Сахаров. И когда американцы в 54-м, чтобы вам не соврать, году, испытали первую термоядерную бомбу, ну, доносимую, сначала они испытали просто термоядерное такое, как бы, сооружение, экспериментальную бомбу, она тоже была очень мощная, естественно, но ее невозможно было использовать в военных целях, она весила десятки тонн. А потом сделали уже современное. Тут через 1.5 года такое же устройство было испытано у нас. И если бы оно не было испытано, нас бы с вами сегодня здесь не было. Это можно гарантировать, можно большие деньги положить об заклад. Как говорят в истории, нету сослагательного наклонения. Сослагательного наклонения, может, и нету. Но наблюдение над реальностью, наблюдение и выводы. И вот это вот устрашение агрессора наличием ядерного потенциала достаточно для того, чтобы нанести соответствующие силы удар по тем, кто попытается на нас напасть. Вот это соображение и остановило развитие военной логики между Советским Союзом и западными государствами. А если бы не академик Сахаров, еще раз повторяю, жизнь была бы совсем иной, а точнее сказать, жизни бы не было. Вот об этом будем помнить, дорогие мои. Без сентиментализма,
без каких-то розовых неразумных идей о том, что это вот надо цветочки повсюду рассаживать. Цветочки хороши, и голуби белые тоже прекрасны. Но хочешь мира – готовься к войне. И вот благодаря академику Сахарову у нас эта готовность оказалась налицо, и мы сегодня живем, к сожалению, не в полном мире, но все-таки не в том кровавом кошмаре, в котором жили люди в 20 веке, и, безусловно, оказались бы еще гораздо более глубоком кошмаре, если бы не он. Давайте поставим ему памятник такой, какого он заслуживает.
Последняя новость выпуска, к сожалению, печальная. Умер Евгений Примаков. Бывшего премьер-министра отпевал святейший патриарх Кирилл. В центральной клинической больнице города Москвы на 86-м году ушел из жизни известный российский политический деятель Евгений Примаков. Известно, что 3 июня он был госпитализирован в онкоцентр на Каширском шоссе, где политик проходил курс химиотерапии из-за опухоли головного мозга. Также Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Примакова. Президенту доложена скорбная новость о кончине Евгения Максимовича Примакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Евгения Максимовича. Цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В своих словах соболезнования Владимир Путин назвал Примакова своим соратником. Далее опять же цитата. «Он был государственным человеком, ученым, политиком, оставил после себя очень большое наследие», добавил Песков. В Госдуме почтили память Евгения Примакова минутой молчания. Ну вот, батюшка, теперь я хочу спросить у вас, а каким в вашей памяти остался Евгений Максимович Примаков?
Вы знаете, дорогие слушатели, у нас православная церковь, ее богослужебный чин, обычай богослужебный, накладывает очень серьезный отпечаток на... Все накладывает отпечатки, естественно, но на наше отношение к умершим, к смерти. И в целом это очень хорошо. Мы не боимся смерти. Мы маем место смерти в нашей жизни. Это все очень правильно и хорошо подается нам благодаря нашему христианскому мировоззрению, благодаря православному церковному чинопогребения, чинопанихиды. С одним маленьким исключением, с одной маленькой поправкой, быть может, которая относится к, ну так вот смело такую фразу произнесу, к великим людям. В православном понимании великий человек – это святой человек. Те, да, и святые тоже люди, это люди. Они себя великими ни в коем случае не считают. Тот человек, который себя называет великим, это уже человек, ну, на дороге скорее противоположный, чем святость. А поскольку человек не причислен к лику святых, к нему относится все то, что мы находим в чине панихиды. Мы молимся о его упокоении, о прощении грехов, да помянет его Господь во царствии своем и так далее. Это хорошо и правильно, но есть у нас и земная сторона жизни. Исходим мы из того, что со смертью земная сторона кончается. Если еще раз вспомнить нашу погребальную службу, царь и воин, раб и свободный, богатый и бедный в равном достоинстве предстоят. Ну, это правда, это так и есть перед лицом Господа. Но кроме того, что они предстоят перед лицом Господа, они еще продолжают предстоять перед лицом людей, перед лицом нашим, перед лицом народов, соседей, граждан, подчиненных, воинов, избирателей и так далее. И здесь они не в равном достоинстве. Здесь они по-прежнему и после смерти своей предстоят в том достоинстве, которое им было по достоинству, по праву вручено в их земной жизни. И вот эта вот оценка такая, как бы сказать, предварительная, она очень верно относится к Евгению Максимовичу Примакову и любому другому государственному деятелю его масштаба. Православие дает людям трезвый и разумный, правильный, искаженный взгляд на реальность. И реальность требует признать колоссальную роль личности в жизни общества, нации, государства и всей планеты. Лев Николаевич Толстой был трагически неправ. Ну, он во многом был неправ, как мы прекрасно с вами знаем. Но если кто вспомнит «Войну и мир» и оценка Толстого наполеоновских войн, это, ну, не будем ругать, и Толстому и без нас много досталось. и по делам досталось, так сказать, пинков. Это один из. Просто детей в школе и подростков, когда их учат литературе русской, то они читают «Войну и мир», и там, значит, знакомятся со взглядами Толстого на исторический процесс. Так вот, взгляды Толстого на исторический процесс столь же ошибочны, как взгляды Толстого на религиозную сторону жизни. Религиозную сторону жизни мы по Толстому не учим, а историю иногда пытаемся, и это столь же неправильно. Я бы предложил учить историю сознавать, знакомиться с местом личности в истории не по Толстому, а по Плутарху, например, или по Светонию, по историкам, жизнеописателям, а по Плутарху лучше всего, классической эпохи, древнегреческой, древнеримской, там бы мы увидели образцы величия, ну так, маленькой буквы, земного величия, и отрицательные примеры также, ну и примеры положительные, жительные, требующие подражания, требующие знания и внимания со стороны каждого из нас. Вспомним Василия Великого, его знаменитую проповедь о том, как следует извлекать пользу из сочинения классических авторов, нехристианских и дохристианских. О них именно шла речь, когда святитель Василий Великий призывал молодых людей читать сочинения о великих мужах и извлекать из них пользу, видеть в них примеры для подражания, примеры величия души и величия дел. Вот такие примеры дают нам сегодняшний день политические деятели. И кто такой сегодняшний политический деятель? Сегодняшний Примаков – это, может быть, и Юлий Цезарь прошлых времен, кто знает. Это уже сравнивать не буду, но люди сходного уровня. Одно из несчастий современности состоит в культе посредственности. Культе какой-то, знаете, межеумочности, глупости, тупости. Посмотрите на наших, ну, не всех, к счастью, конечно же, но в некоторые наши средства массовой информации, электронные, телевизионные, радиопрограммы, они как-то, знаете, барахтаются в этой посредственности, в этой глупости. Нам это не нравится. Нам нравятся люди разумные, глубоко мыслящие, ясно видящие истину, убивающиеся ее и ведущие нас за собой. Вот Евгений Максимович Примаков был одним из них. Его смерть не должна нас приводить в уныние и в отчаяние. Мы не должны рвать на себе волосы. Мы должны благодарить Бога, что такие люди жили с нами и ставили нам самих себя в качестве примера. Помоги вам Бог следовать этим добрым примерам.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом сегодня все. Я напомню, что программу «Точка зрения» вела Мария Заостровных, а мой сегодняшний гость – отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии города Иваново. Батюшка, спасибо вам большое, а вам, уважаемые радиослушатели, всего доброго, Божьей помощи в делах и до новых встреч.
Храни вас Господь.